Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 30 мая 2023 года, 12 часов дня в Москве, радио, точнее, Теос Медиа у вас в гостях, и, как всегда, в это время по вторникам Василий Ласточкин у вас в гостях со своей квинтэссенцией. И мы продолжаем читать книгу пророка Исаии. Сегодня у нас с вами, в общем, довольно знаменитая, достаточно знаменитая, известная, часто упоминаемая 14 глава этой удивительной книги, которую, я повторяю это часто, Августин Блаженный по праву называет Пятым Евангелием. «Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, зайду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе, в сонме богов, на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Очень известный и часто цитируемый отрывок, который объясняет нам в этих трех, в принципе, страшных словах, если переводить это как бы на более простой язык, в трех страшных словах: «хочу», «могу» и «буду». Вот об этом мы сегодня поговорим. В этих трех словах объясняется судьба, характер и природа врага, дух человеческих, противника Бога, которого зовут сатаной и дьяволом. Личность эта во всей своей загадочности, отвратительной обаятельности, я бы так сказал, имеет началом своим очень странное для нас сегодня имя, которое, пожалуй, вряд ли кто-то решится употреблять в положительном контексте – Люцифер. Что в переводе означает, и именно в этом отрывке это имя его и появляется, которое я только что процитировал. «Сын зари». Да, Деница, сын зари. И я могу только сказать, что да, здесь как будто обращение идет к царю Вавилона. В Иезекииле, в 28 главе, где вот эта сущность противника Бога раскрывается еще глубже, еще ярче, там олицетворяет эту персону царь Тира. Но от этого ничего не меняется. Так или иначе, видимо, в этих двух образах, в образе вавилонского царя и в образе царя Тирского, отразился, скажем так, по максимуму. Отразились судьба, характер и природа Бога. Вот об этом я бы хотел сегодня поговорить с точки зрения того, что это значит для нас. И как в нашей внутренней жизни порой вот это «хочу», «могу» и «буду» отражается. Почему? Потому что, собственно говоря, из этих «хочу», «могу» и «буду» и складывается человеческая судьба. Именно благодаря ним формируется человеческий характер. И именно в них проявляется человеческая природа. В этих трех «хочу», «могу» и «буду». Сегодня, к сожалению, глубокому, и, пожалуй, как никогда в истории человека, если брать такое массовое сознание, этот принцип так ярко не воплощался в жизнь. Понимаете, это когда позиция жизненная, вот какая, и многие живут сегодня по этому принципу. По этому принципу жили лидеры нацистской Германии. «Хочу». Все должно быть или так, как я хочу, или этого вообще не будет. Или так, как я хочу, или никак. Знаете, интересная вещь, читал воспоминания, когда уже, в общем-то, ну, к концу 44-го, начало 45-го года все же было понятно. И окружение Гитлера спрашивало его, что вот давайте как-то мы попытаемся вывести мирное население из вот этих прифронтовых территорий, потому что сейчас в Пруссию уже вошли русские, советские войска, и, в общем, и Гитлер сказал, нет. Если мы не можем победить, зачем нам эти немцы, которые проиграли? Пусть гибнут. И это тоже, в том числе, воплощение вот этого демонического характера, который отражается в людях, живущих по принципу «хочу, могу и буду». Это обольстительная природа в пустыне искушает Христа своими «хочу, могу и буду». В 4 главе Евангелия Матфея Лука это описывает. А ведь он предлагает Христу ни больше, ни меньше, как все царства мира. Мира, который построен, в общем-то, на этих трех страшных, в каком-то смысле, словах. Хочу, могу и буду. Причем, понимаете, страшно не каждая из них по отдельности. Мы много чего хотим, чего-то можем. И что-то, наверное, будем делать со своей жизнью, со своими отношениями, со своими делами, со своими способностями и талантами. Здесь страшна вот эта именно комбинация. Потому что мир, князем которого, по словам апостола Павла, является падший ангел Люцифер. Система, существующие независимо от Бога. Мир, который Бога ненавидит, Христа ненавидит и всех его последователей. Мир построен, собственно говоря, на этих трех вещах. Хочу, могу и буду. Я буду. Вот это тщеславие невероятное. Самого близкого к Богу ангела. Об этом Иезекииль пишет в 28 главе, осеняющего Херувима, выражено в этих словах «я хочу, я буду, я могу». Прежде чем мы перейдем, собственно говоря, к чтению этой главы, вот хочу еще два слова сказать о том, как вообще мы должны понимать вот эту близость, которую возвещали пророки и ветхозаветные, не говоря уже о новозаветных апостолах, близость конца этого мира. Конца, в котором у пророка Исаии в этой главе обещана Иакову и обещана Израилеву милость. Милость, которая выразится в том, что Израиль вернется в свою обетованную землю, из которой он был изгнан во время Вавилонского пленения. В каком-то смысле в 1948 году это обещание было исполнено. Но перед нами вот об этом понятии близости предстает время как возможность. Возможность в самом широком смысле этого слова. И время как срок. Время в узком смысле слова – это определенный период, это срок, который определяется Богом. Как сказал наш Спаситель ученикам в ответ на вопрос, когда же это все будет, не ваше время знать времена и сроки. Вот почему оно всегда близко и у Петра, апостола, и у апостола Павла в его посланиях. Потому что время – это постоянно сокращающаяся величина. Это значит, что возможности, которые у нас есть, они рано или поздно исчерпываются. Это значит, что сроки, которые назначены для каждого человека, мы с вами знаем, как написано в послании к евреям, каждому человеку положено умереть, а потом срок, а потом суд. И вот Исаия возвещает на фоне обещанной милости и восстановления сообществу духовному Израилю, обещает, что будет низвержен тот, кто своим личным лозунгом провозгласил эти страшные слова «хочу, могу и буду». И здесь возвещается на фоне конца Вавилона, который, как мы с вами уже говорили, является олицетворением, конечно, всех царств мира, так же, как и Тирский царь у Иезекииля в 28 главе его книги. Возвещается победная песнь. И вот я должен здесь сказать, что еврейское слово, которое переводится как «песня», да, на самом деле это не просто песня. Очень любопытно это слово. И часто переводится как некая притча, поговорка, пословица, своего рода иносказание. Песня и притча, и поговорка, и пословица, в которой объясняется судьба противника Бога и всех, кто является его последователями в этом. А как человек становится слугой и последователем сатаны и дьявола? Через свои собственные «хочу», «могу» и «буду». И смотрите, как Исаия этот конец возвещает. Да? «Не стало, прекратилось». Причем один глагол дважды повторяется в 4 стихе 14 главы книги пророка Исаии. Вот это прекращение, вот эта законченность олицетворяет собой конец пути пройденного, достижение определенного результата в труде. Вавилон, который обложил Израиль данью, прекратился. Он исполнил в каком-то смысле роль бича Божьего, как мы как-то говорили, этот пример использовали, да, инструмента, при помощи которого Господь, любящий, наказывал свой народ, рассеивая его. Но в более широком смысле, посмотрите, ведь в итоге-то жезл нечестивых сокрушен, и Вавилон, давайте в скобочках поставим слово «мир», власть которого опирается на нечестие человеческого сердца, потому что проблема, конечно, не в том, чего мы хотим, чего мы можем и как мы будем жить, а в том, на что это хочу, могу и буду опирается. И вот это вот каиновский дух, человек, бегущий от лица Бога, противостоит Духу Божьему и начинает строить свое, свои города, свои сообщества, опираясь на человеческое «хочу», «могу» и «буду». Нарушается порядок, порядок, очень особенный порядок Бога внутри человека. Приходит тот, кто начинает внутри нас устанавливать свой порядок. А порядок этот, вот Божий порядок, он очень простой. Вспомним Христа и его молитву. «Ничего я хочу, Господи, а чего хочешь ты?» Вот где все начинается. А очень любопытно, что у Божественной комедии Данте в финале души в раю поют такую песню, смысл которой сводится к простым словам. «Мы счастливы хотя бы потому, — говорят они, — поют, — что мы хотим того же, что и ты». Порядок, вот по словам Аристотеля, можно разрушить двумя способами. Повелевая равными по природе или подчиняясь им. Это первый способ. А второй способ, отказываясь подчиняться высшему по природе или повелевать низшими, то есть или мятеж, или угнетение, или восстание, или тирания. Все это, говорит Льюис, ссылаясь на того же Аристотеля, уродство, независимо от того, одинаково ли виновны в них обе стороны. Потому что, понимаете, как бы в какую форму вы вот это вот противостояние «хочу, могу и буду» не облекали, борьбу классов по марксистскому учению или в равную конкуренцию по учению каких-то там других новых социологов или в теорию эволюции, в которой выживает сильнейший и в которой все решает случай и сила человека. Неважно, в какую философию это все облекается. Важно, что человеческое «хочу, могу и буду» опирается на себя и себя только. Но поскольку сам себе человек не самодостаточен, то, конечно, поддержка вот этому «хочу, могу и буду», сатанинскому «хочу, могу и буду», конечно, осуществляется теми самыми демоническими силами, о которых говорит апостол Павел в той же 6 главе послания к Ефесянам. Клайв Стейплс Льюис, автор знаменитых «Хроник Нарнии», великолепный писатель, у него и взрослые романы замечательные, еще известен ведь и тем, что являлся, как и Толкин, впрочем, знатоком средневековой культуры. Медиевистами их называют. И у него в свое время была потрясающая серия лекций, несколько серий. Он, по сути дела, он обучал будущих преподавателей литературы в английских школах. И вот у него недавно опубликовали его книгу, в которой сборник этих лекций, там было несколько сборников, было «Предисловие к потерянному раю», где он описывает поэму Мильтона «Потерянный рай», был «Отброшенный ли образ», «Аллегория любви», где он пишет о средневековой поэзии. Я очень советую эти книги читать, потому что там, вообще говоря, очень хорошо показано, как далеко мы ушли, как изменилось сознание человеческое по отношению к центру или источнику нашего бытия и к его периферии. Так вот, это я уж такое отступление сделал, просто порекомендовать хотел вам эту книгу. Она издана была, по-моему, лет 6 или 7 назад. Очень советую. Хороший перевод на русский язык. И, как, впрочем, советую и читать «Потерянный рай» Мильтона, потому что там о характере Люцифера и до, и после падения очень много сказано, и сказано сильно. И вот именно из этой книги, из книги Мильтона «Потерянный рай», Льюис цитирует нам, как бы описывает, что же произошло вот через эти «хочу, могу и буду». Смотрите, как описывается характер сатаны. Он восстает по собственной воле. Но помимо его воли, восстание само яростно пробивает себе путь за пределы его сознания и становится независимой от него сущностью, способной его очаровать и родить ему нежданное и нежелательное потомство. Он становится змеем по своей воле, а затем он уже змей, хочет он того или нет. Это прогрессирующая деградация, которую сатана вполне осознает, отчетливо намечена в поэме Мильтона «Потерянный рай». Он начинает с борьбы за свободу, хотя и неверно понятую, но почти тут же он опускается до борьбы за честь, главенство, прославление и почет. Терпя здесь поражение, он опускается до того величавого замысла, который ставит в центр поэмы человека. Он решает погубить два создания, не причинивших ему никакого вреда, уже не питая серьезных надежд на победу, но лишь для того, чтобы досадить врагу, на которого он не может напасть прямую. Смотрите, как талантливо Льюис описывает вот эту подлость Люцифера, который понимает, что победить Бога он не может. Но он делает то, что он может, и что он хочет, и то, что он будет делать всегда, вредить его творению, человеку. «Дьявол, — говорит Христос, — Евангелие от Иоанна 10 глава, — пришел, чтобы украсть, разрушить и погубить». И я хочу заметить себе, что там слово «украсть» переводит греческое слово «клепта». Все знают слово «клептомания». Это значит украсть незаметно для человека, как крадут кошелек из кармана. И вот этим он и занимается, воплощая свое «хочу, могу и буду» в душах людей и крадет у них способность к смирению, к знанию, к пониманию, побуждая вот это восстание в человеке. И смотрите, как талантливо, невероятно талантливо, вдохновенно, и вдохновенность, конечно, это приходит от Бога, пророк Исаия описывает судьбу этого существа. Тот, кто попирал народы в ярости неотвратимыми ударами. Конечно, имеется в виду и царь Вавилонский, но, безусловно, обращение к царю этого и князю этого мира. С 7 по 20 стих 14 главы книги пророка Исаии описывается то, что я бы назвал победой над злом. Вот как бы следствие этой победы описывает пророк Исаия, опять-таки, очень талантливо. Вся земля отдыхает, покоятся, восклицают от радости все, даже деревья, кипарисы и кедры. Они говорят, с тех пор, как ты заснул, никто не рубит нас. Вот такой образный язык. С тех пор, как ушло зло из внутренней жизни человека, из мира, нету вот этого дровосека, который губит человеческое начало, срубает человека растущего, человека духовного, человека вечного. Но посмотрите, как описывает Исаия, как ад, вот этот страшный мир, мир мертвых, могила, в общем-то, это слово будет очень удачно, приходит в движение при виде Люцифера. Как все, присоединившиеся к нему, в этом буйном, бурном и неуправляемом «хочу, могу и буду», встречают вдохновителя своего, главного противника Бога, вождя всех мятежников и мандовщиков. Все языческие цари поднимаются со своих престолов. Мир мертвых приходит в движение. И в этот ад, в эту могилу низвергнут князь мира. И смотрите, что они ему говорят. Ты стал бессильным, как один из нас. Посмотрите, какой приговор-то страшный. Тот, кто опирается, и это к нам очень применимо, на свое «хочу», «могу» и «буду», в итоге заканчивает бессилием внутренним. Кстати, об этом пишут все, очень много, во всяком случае, свидетельствуют пережившие ужасы концлагерей, например. Это внутреннее бессилие палачей. Они очень часто о нем вспоминают. И вот эта гордыня, высокомерие, тщеславие со всем своим шумом сходит в могилу, в преисподние места земли. И здесь употребляется совершенно потрясающий, на мой взгляд, в поэтическом смысле и в смысле философском образ. Черви под тобой и черви покров твой. Здесь очень внимательно стоит вникнуть в текст. Почему? Потому что здесь используются два еврейских слова, которые переводятся на русский язык в синодальном тексте одинаково, как червь. И что такое вообще червь, по большому счету, с богословской точки зрения? Это образ непреображенного человеческого сознания. Ну, если говорить грубо, это гусеница, которая так и не стала бабочкой. Или еще не стала, или уже не станет. И вот смотрите, червь, который пот, тут используется еврейское слово, которое описывает червя трупного, тех червей, которые заводятся в трупах. А вот черви, которые над, используют другое еврейское слово, которое описывает червя, ну, сейчас, наверное, сказали бы шелковичного. Были такие черви, которых использовали для окраски тканей. Вот интересно. Червь. Черви, которые питаются трупами, черви, которых используют для окраски. А ведь, понимаете, наше существование во времени, оно всегда каким-то образом эмоционально окрашивается. И когда при помощи дьявола грех вошел в душу первого человека и стал потом из поколения в поколение передаваться генетически в том числе. Вот эта эмоциональная окраска нашего бытия, безбожного порой бытия, отчужденного от источника своего, она стала превуалировать, она над нами. Качество жизни, оно воспринимается не через смысл, а через вкус, через ощущение. Я вот с подростками часто общаюсь, аргумент такой, прикольно. Эмоции давлеют, как все это окрашено. Я хочу, я могу, и я буду. И, как там иногда говорится, а после нас уже хоть потоп. И не дай Бог, если все происходит не так, как я хочу. Или не дай Бог, если у меня не получается, и я не могу. Я тогда ничего не буду. Видел, буквально недавно ходил по сети ролик, как папа один у подростка сына отбирает приставку для этих компьютерных игр. Ужас. Ужас, ужас. Так, ощущение такое, что у человека отбирают жизнь. Такая истерика, и как он, это просто надо видеть. Вот что такое, да, хочу и не дают. Могу, и не получается. Буду. И человек оказывается в яме, в тупике. Упал. Упал с неба этот сын зари, Люцифер. И теперь, если, скажем так, уж говорить в философском смысле слова, Люцифер – это антипод Христа. В общем, слово «анти», вообще говоря, значит не только против, но и вместо. Место. И когда Христос говорит «я пришел, чтобы дать вам жизнь и жизнь с избытком», говоря, конечно, о жизни дух Зои, в жизни в высшем смысле слова, не в биологическом и не в психологическом, то мы можем сказать по отношению к Люциферу с точностью да наоборот. Он приходит, чтобы дать человеку смерть. И смерть с избытком. И вот это падение, падение, как описывает Иезекииль в 28 главе своей книги, с великой высоты, превращает эту личность обаятельную в каком-то отношении. Целеустремленную, безусловно. Создание падше во всех смыслах этого слова и во всех измерениях жизни. Ну, давайте, дорогие друзья, прервемся на короткую буквально паузу. Я чуть-чуть переведу дыхание и обязательно продолжу сразу после нее. Оставайтесь с нами.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Иисуса Христа. 30 мая 2023 года, 12 часов 30 минут в Москве. Теос Медиа у вас в гостях. Как всегда, в это время по вторникам, Василий Ласточкин. Хочу, могу и буду. Мы говорим сегодня о характере, судьбе и природе противника Бога, именуемого на еврейском языке сатаной, что значит противящийся, а в греческом тексте дьяволом, что, в общем, описывает клеветника. того, кто клевещет постоянно человеку на Бога, а Богу на человека. Судьба его, ей подводится, в общем, итог в книге Откровения, стоит ее время от времени пересчитывать, чтобы понять, кто победил. А характер его вот очень ярко описан у Исаии в 14 главе, в этих «буду, хочу, могу и буду». И, конечно, у Иезекииля, где в 28 главе акцент делается на его беззаконии, на внутренней торговле. Так вот, возвращаясь к этому, к тому, чем мы закончили перед тем, как уйти на паузу, да? Падший во всех смыслах. Князь этого мира разбивается о землю, которую он попирал. Вот в чем тут вот такой поворот в мыслях у пророка Исаии. Тут совмещается на самом деле, если вот так посмотреть, и трагедия, и комедия. Прям вот шекспировская драма. На самом деле Шекспир, как и Мильтон, впрочем, на котором мы ссылались недавно, они очень хорошо это видели. И у Шекспира в очень во многих трагедиях есть такие нотки комедии. Действительно, грустной комедии, печальной комедии. И вот падение пытавшегося занять место Бога. Существа, да, ну как это вообще, казалось бы, безумие, но безумие-то это особенного рода, как говорят все богословы и философы, это безумие, которое нельзя оправдать, невозможно, это своего рода сумасшествие, за которое предполагается ответственность, тот, кто хотел зайти на небо, быть выше звезд, возвести свой престол, выше всех ангелов. Кстати говоря, он и так был выше всех ангелов. Об этом в Иезекииле 28 глава очень четко написано. Он ходил среди огнистых камней, участвовал в каком-то смысле в совете Бога. У него был доступ к каким-то тайнам. И, как говорят богословы, он узнал, что Бог вознамерился создать человека. И это его разозлило. Как? Это существо из крови и плоти. Жалкий червяк будет выше нас, ангелов. Многие говорят, что там началась вся эта торговля. И я отчасти с этим соглашусь. И вот, понимаете, вот эта картина, если можно так выразиться, очень условно, конечно, картина может отразиться и в нашей душе. Потому что кто такой Люцифер, да? Утренняя заря, которая не стала утренней звездой. Обратите внимание, Христа называют утренней звездой. И какая страшная пропасть между двумя этими характерами, двумя этими судьбами и двумя этими природами. Давайте вспомним Евангелие от Луки. В 10 главе, 18 стихе Христос говорит ученикам: «Я видел сатану, падшего с неба, как молнию». Характер Христа, его природа богочеловеческая, его судьба земная. Какой контраст! Ведь что получилось? Свет, которым... носителем которого в каком-то смысле и проводником был Люцифер до падения, стал в нем тьмой. Теперь все его качества, его мудрость, а он мудр, как змей, его храбрость, безусловная, отвага, если можно даже сказать. Возьмите, как у Байрона, как образ Каина, например, возвеличен. А это же, в общем говоря, духовный потомок Люцифера. Как восхищаются все мятежниками. Какой восторг они вызывают. Вот теперь все качества, характер, теперь не за человека, а против Христа. И человек становится инструментом в этом противостоянии. И цель погубить как можно больше душ, понимая свою обреченность. Понимая, что он не может занять место на небесах, никаких там «хочу, могу и буду» уже не будет никогда. Он пытается занять место Бога на земле и в сердце, и в душе человека. Этот вор, убийца и лжец. И низвергается вот эта сущность в глубину преисподней, в могилу. Он, вот хорошее русское слово, низвержен. Но прежде чем это физически происходит, да, как мы читаем с вами книгу Откровения о том, как он сначала его сковывают одной цепью и помещают в бездну ада, а потом уже через 1000 лет, когда он вновь восстает против Бога, окончательно кидают его в огненное озеро вместе с лжепророком и антихристом и со всеми, кто за ними последовал. Это уже будет в конце, когда времени уже не будет, как говорит ангел, летящий по небу в книге Откровения. Но подумайте, как это воспроизводится в человеке. Вот это «хочу, могу и буду», разрушая человека изнутри. Шекспир в своей «Зимней сказке» это очень талантливо выразил всего 3 строками. «И человек погублен, и ничто, преобразившись в нечто, существует, и мозг отравлен, ум ожесточен». И вы знаете, вот в этом-то весь ужас, наверное, что без благодати Бога, без Христа, который, как пишет Иоанн в своем 1 послании, в 3 главе, пришел, чтобы разрушить дела дьявола, конечно, внутри человека. Потому что дьявол занял территорию внутри души человеческой, довольно обширную, я бы назвал ее плацдармом. И с этого плацдарма он атакует Бога и атакует человека. Богу говорят, что напрасно было бы вообще жертвовать своим сыном ради этих ничтожеств. Человеку говоря, что ты можешь, только надо захотеть. И ты можешь быть и стать кем-то без Бога. Это ложь, абсолютная ложь. И вот в аду спрашивает Люцифер, это ты? Неужели это тот самый, который колебал землю? Всегда, вот вы обратите внимание, это воспроизводится в истории с удивительной точностью. Как восхищаются тиранами при их жизни, как презирают их после их падения. Возьмите жалкую смерть императора Нерона. Да всех их. Почитаешь вот того же «Жизнь 12 Цезарей» Гая Юлия Транквилла, да, и думаешь, да, ну, печально. Отвратительно, мерзко. Конец Гитлера того же. Да любого возьмите, вот диктатора. Даже смерть Наполеона на острове Елена, в общем-то, не вдохновляет и не впечатляет. И люди думают, неужели так ли велик был тот человек, которому боялись, которому восхищались? Вот что воспроизводит здесь пророк Исаия. Упреждая все человеческие восторги перед Сталинами и любыми другими диктаторами. Так ли велика эта личность? Смотрите, вот это обаяние демоническое во многом тирана, сверхъестественное и противоестественное. Я видел документальные кадры похорон Сталина, видел, как приветствовали Гитлера со слезами на глазах огромные толпы людей. Как это объяснить, вообще непонятно. Это следствие, во многом следствие того, что я назвал бы демоническим присутствием в том обществе, которое отвергает Бога как источник своего бытия, и начинает опираться на свои «хочу, могу и буду». И человек вот со времени падения, со времени потопа, со времени попытки построить Вавилонскую башню знаменитую, Он пытается построить рай на земле вопреки Богу. Не получается. Вообще не получается. А на то, что получается, смотреть без слез невозможно. Тот, кто опустошал Вселенную, тот, кто повергал в рабство огромные массы людей. Вспомните эти пирамиды, которые строили рабы, сколько людей погибло. Сколько людей, сколько душ погублено. И вот все эти цари, все подражатели, Наполеоны, Гитлеры, кто угодно, лежат в своих гробницах. О них еще остались какие-то памятники. Кто-то все еще продолжает ими восхищаться. А ты, говорит устами пророка Исаии, Бог своему противнику, ты брошен в яму. Боец и очень удачно в свое время сказал, что Бог победил зло, изъяв его из вечности. И вот здесь обратите внимание, что касается Люцифера, даже достойного погребения он лишен. Просто труп, брошенный в яму. Победа зла во времени, давайте так скажем, всегда частично, всегда фрагментарно, всегда неполноценно и никогда не будет окончательной. Победа Бога – вечная победа. Это победа навсегда. Это победа бесповоротная. И мы с вами живем в период, как говорят богословы, между первым и вторым пришествием Христа. И мы все ожидаем возвращения Бога. И Христа, который, как говорит апостол Павел в своем послании Фессалоникийцам, избавляет нас от грядущего, наступающего, неминуемого гнева. На все хочу, могу и буду человека, восставшего против Бога по вдохновению Люцифера, сына Зари, который стал слугой мрака, слугой тьмы. Что тут осталось нам сказать по итогам чтения вот этой удивительной в своем роде 14 главы, которую я советую вам перечесть самим? Понимаете, очень много сегодня разговоров о свободе. А свободу возвели в абсолютную ценность, и это страшная ошибка. Она страшнее греха. Почему? Потому что она к нему ведет, как говорил Честертон. И я хочу, чтобы мы с вами посмотрели на вот слово «свободный» вот в каком контексте. В свое время Ключевский, осуждая либералов разного толка, в 1904 году, предсказавшим все ужасы того, что будет в 1917 году, когда будет меняться местами верхи и низы. Да? Вот наш замечательный историк с очень тонким и острым умом замечательно приводит анекдот, в котором барин выходит из подъезда и кричит извозчику: «Свободен!» Тот говорит: «Свободен, барин!» Ну так кричи: «Свободен, свободен!» Почему я этот анекдот привожу? Потому что свобода здесь, вот в этом анекдоте, и в жизни так часто бывает, она становится синонимом такого понятия, как незанятость, свободный от чего-то. Это человек, незанятый чем-то. И сегодняшние люди, во многом занимающие либеральные позиции, отстающие какие-то непонятные права, забывающие, кстати, о вполне понятных и конкретных обязанностях, это люди несвободные. По-настоящему. Они свободны в другом смысле, они не заняты. В них нет, не поселился ни смысл, ни добро, ни благодать, ни любовь. Все то внешнее, на чем они сосредоточены, конечное, делает их не занятыми для Бога. А там, где человек не занят для Бога, там, где он не имеет Бога в разуме, как говорит Павел в послании к Римлянам, там это место, знаете, как говорят, свято место пусто не бывает. Тут же приходит на это место, на место Бога, все другое. Как только люди стали отрицать Бога, ведь на его место тут же встала кто? Материя. Материалисты говорят: материя всегда была, она везде есть,
И она всегда будет. Ну, прям как Бог. Появились свои святые, свои храмы. У марксистско-ленинского, да и у либерального учения тоже. Когда свобода возводится в абсолютный смысл, когда мое хочу, могу и буду становится во главу угла, я обречен. Я обречен на страшное падение, на пустоту, на гибель, на смытр, на смерть. И вот это зло, которое создает целые сообщества, открытые и закрытые, которое не является всесильным и всемогущим и вездесущим, оно заполняет души человека, которая пуста, как тот дом, который не занят и вычищен, да? К нему возвращается дух злой, да еще прихватывает с собой семь еще более злых духов, и становится человеку еще хуже, чем было до этого. Господь говорит, вот в книге пророка Исаии, в 14 главе, говорит с клятвой. Когда Бог клянется этому, это серьезно. Задуманное Богом осуществится. Как я помыслил, говорит Господь, так и будет. Как я определил, так и состоится. И никакое человеческое «хочу», «могу» и «буду» с этим никогда не справится. Как бы людям ни казалось, что вот ничего не меняется, знаете, как до потопа, да, люди ели, пили, выходили замуж и так далее. Но не было дождя до этого. С какой стати он должен быть-то? Все это закончилось. Как закончилось при Содоме и Гоморре. И я думаю, что ведь ответственность человек несет не перед тем, что может быть, а перед тем, что обязательно будет. И будет, и будет, и будет, и вернется Христос в своей славе. И с ним его церковь. А те, кто в живых, будут вознесены на облака к этому моменту. Христос победил навсегда. И возможность, данная человеку во времени, обратиться к Богу, отвратиться от злых дел, все еще есть, потому что приговор злу вынесен. Это приговор окончательный. И обжалованию не подлежит. И на кресте Христос восторжествовал самим собою над князем этого мира. И победил его. Это победа окончательная, безоговорочная и безусловная. И я всем нам хочу пожелать жить этой победой. Спасибо вам за внимание. До следующего вторника. До свидания.